Уроки публичности.
Подкаст о репутации и коммуникации в политике, бизнесе и интернете.
Всем привет, и с вами подкаст «Уроки публичности». Сезон отпусков у большинства закончился, и можно говорить о серьезных темах, например, о legal PR или юридическом пиаре. Да, юридические компании и юристы, которые вроде не должны выходить за пределы судов и сериалов про юристов, занимаются этим самым – пиаром своих услуг, продвижением личного бренда и бренда работодателя. И сегодня мы ответим вот на эти вопросы. Как устроен юридический рынок в России, почему в его формировании есть влияние, и тут зловещая пауза, США? Как люди и компании выбирают юриста, адвоката для решения своей проблемы, и есть ли тут параллели с фильмом «Аватар»? Почему сарафанное радио приносит большую часть клиентов? Почему прямая реклама юристов не работает, а публикации в СМИ творят чудеса? Как юристы измеряют эффективность пиара и какие есть особенности? Почему российский юридический рынок сейчас переживает сильнейший кризис за 30 лет существования? Искать ответы на эти вопросы будут маркетолог и репутационный трабл-шутер Михаил Вершинин и консультант по юридическому пиару Екатерина Сербина.
Добрый день.
Теперь послушаем дисклеймер и вперед.
Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации. Некоторые высказывания могут вас расстроить, поэтому заварите кофейку.
Как и при сотворении Вселенной, есть большой взрыв, так и были важные события при появлении юристов как таковых. Сначала как толмачей и писарей, а потом уже как и активных участников юридического права. Развитие газет в 18 веке привнесло юридический процесс шум толпы, интересы элиты, сделало необходимым юристам заниматься своим имиджем и распространением слухов. Конечно, потом это уже стало более цивилизованным, чего стоит только школа публичных выступлений российских адвокатов второй половины 19 века перед судами присяжных. Но ящик Пандоры было уже не закрыть. Юристы и их дела стали частью информационной повестки дня, шоу, скандалов, а сейчас сериалов и игр. Давайте попробуем не погрузиться в историю прошлого, а поговорим про наше новое государство, Российскую Федерацию и зарождение постсоветского права. Екатерин, как все начиналось? Ельцин сказал, да будет свет?
Дорогие россияне, Россия уже никогда не вернется в прошлое.
Михаил, да, и было именно так. Но прежде чем перейти к конкретике про пиар, я считаю необходимым дать нашим слушателям представление о том, как устроен юридический бизнес в России, чем занимаются юристы. Где мы сталкиваемся с юристами и адвокатами? Где мы чаще всего видим их роль и их участие? Адвокаты и юристы — это разные профессии. Все адвокаты — они юристы, но не все юристы — адвокаты. Только адвокаты имеют право представлять клиентов в уголовном процессе. И для того, чтобы стать адвокатом, надо иметь опыт работы и сдать сложный квалификационный экзамен. А для того, чтобы быть юристом, это не обязательно. Есть юристы и адвокаты, которые работают с физлицами, а есть те, кто решает проблемы бизнеса. А юристы и адвокаты для граждан, они, как правило, задействованы в защите прав потребителей, в трудовых спорах, в семейном праве, в решении вопросов с недвижимостью. Они помогают не сесть в тюрьму. Они часто помогают при каких-то проблемных ситуациях ДТП.
От тюрьмы и от сумы не зарекайся.
В прошлом году в России около 40% населения, по данным Сберправа и Рамблера, обращалось к юристам за помощью. Я думаю, что в этом году этот процент будет не меньше. В нашей стране на сегодня 480 тысяч компаний ведут бизнес. Их деятельность сопровождают юристы. А чем они конкретно занимаются? Они необходимы бизнесу при начале его деятельности, при росте, развитии и когда компания закрывается или решает продать свой бизнес.
Или повесить долги на фирму-прокладку.
Это в том числе. Также очень часто привлекают юристов при рейдерских захватах, при спорах в госзакупках, при банкротствах. Это сейчас очень, к сожалению, популярная тема. При помощи, когда нужно решить какие-то санкционные проблемы, понять вообще, как существовать в этой новой реальности и так далее. Есть юристы, которые работают в компаниях. Их часто называют in-house, это корпоративные юристы. Они, как правило, закрывают большинство вопросов, которые возникают у компании. Но для того, чтобы решить какой-то узкоспециализированный вопрос или там какой-то сложный вопрос, то привлекают внешних консультантов юридических с их высокой профессиональной экспертизой. И еще мы встречаем юристов, это судьи, нотариусы, есть юристы в прокуратуре, в органах полиции, в госорганах есть свои юристы, в том числе те, кто и пишет законы, по которым мы живем. И есть довольно обширное преподавательское сообщество юридическое и научное. Вот, собственно, и все, где мы встречаем юристов в нашей жизни.
Ну, нотариус — это вообще какая-то закрытая каста еще в СССР.
Это да.
Про судебный корпус хоть мы сейчас не будем говорить, но он настолько специфичен, что 99% судей — это бывшие прокурорские или сотрудники полиции. Там есть, конечно, мировые судьи, кто вырастает, но вот адвокаты практически туда не пробиваются. И некоторые эксперты считают, что и этим обусловлено, что 99% у нас приговоров там обвинительных или 98%. Потому что там нету представителей защитников.
Вы правильно сказали, что из адвокатов там никого. Как бы со стороны в это сообщество не пробьешься. Не из правоохранительных органов в основном судьи сейчас, а сейчас судьи идут из помощников судей. Это как бы сейчас практика такая повсеместная.
Вот несколько цифр про юридический рынок, которые, возможно, вас удивят. В России сегодня чуть более 80 тысяч адвокатов. Это по данным Федеральной палаты адвокатов. Эта цифра почти в 10 раз меньше, чем количество людей, которые работают в айтишечке. По данным РБК, деятельность в области права ведут приблизительно 40 тысяч компаний, то есть это специализированных юридических контор. А вот сколько в России юристов, действительно точной статистики нет. Есть разные источники, которые называют цифру от 500 до 700 тысяч специалистов. Ну, это частично обусловлено тем, что российские вузы обожают штамповать дипломы выпускников, юристов тысячами, в том числе непрофильные. И уже много лет идет дискуссия о том, что нужно сократить количество вузов, которые выдают юридические корочки. Ну, чтобы сельскохозяйственные всякие вузы не штамповали юристов, например.
Да, это согласна.
И сегодня юридический рынок имеет оборот больше 220 миллиардов рублей. Эта сумма сопоставима с рынком туризма в нашей стране или с тем, сколько российские аграрии тратят на закупку семян. И я думаю, эти цифры будут расти.
Почему вы так считаете?
Потому что количество дел по разделу имущества уходящих западных компаний, споров, банкротства поставщиков подскочит.
Сейчас немножко вернемся к тому вопросу, как вообще формировался, появлялся юридический бизнес в нашей стране. Он возник как раз, когда в России началась рыночная экономика. Это конец 80-х, начало 90-х годов прошлого века. В советские времена юридического бизнеса не существовало. Ну, собственно, как и любого другого бизнеса. У нас не было частной собственности, и никому в голову не приходило тогда эту частную собственность защищать. Строить юридический бизнес в России начали иностранцы. Первой в России в далеком 1989 году пришла компания американская иностранная юридическая Baker McKinsey. Сегодня это вторая в мире компания по количеству юристов и самая крупная в мире по обороту. С 2022 года она в России больше не работает, ну, собственно, как и многие другие иностранные юридические компании, но об этом я позже скажу.
Янки Go
Home. Примерно так. А тогда, в начале 90-х, в Новую Россию хлынули юридические компании, в основном из США, Великобритании, европейских стран, просто потому, что в нашу страну пошел их клиент. Pepsi, Procter & Gamble, Nestle, Danone, автомобильные бренды всех мастей, зарубежные банки, LG, Siemens, McDonald's и так далее.
Капитализм.
И в большом сетевом бизнесе так принято, что юридические фирмы, которые их обслуживают, ходят за своими клиентами по всему миру.
У меня была коллега, которая работала в американской компании, сопровождающей малый и средний бизнес по всему миру. Вот она даже ездила в Кабул в свое время, чтобы оказывать там услуги. Шли за своим клиентом. Когда я учился на госслужбе в конце 90-х, у нас было много юридических предметов, 25, если не ошибаюсь. Были интересные дискуссии с преподавателями. Несмотря на то, что у нас в Конституции есть понятие частной собственности, то уже в других законах она расписывается очень сложно и делает нас непохожими на классический институт собственности англосаксонской модели. Причем, мне кажется, наши власти в начале 90-х годов боялись, что нормальная частная собственность взорвет еще постсоветскую страну де-факто. И они сделали то же самое, что сделали создатели американской Конституции с их институтом выборщиков. Когда граждане страны делегируют свои голоса или право голоса доверенным людям. И отцы демократии боялись, это прям историки про это описывают, что они обсуждали, что простые люди-мещане утащат демократию, и они не способны управлять. Так и у нас ограничились яркой ваучерной кампанией по распилу производственных предприятий и имущества постсоветских организаций.
25 тысяч раз, 25 тысяч два, 25 тысяч за один ваучер, три. Чековый фонд Фриско. Самый высокий курс ваучера.
Как раз один из инициаторов вот этой ваучерной революции у нас сейчас теперь стал гражданином Израиля, господин Чубайс. И у нас фактически создан некий институт властно-распорядительной модели управления активами, где у людей есть некое временное право пользоваться активами. И, как мне кажется, как бы это ни звучало, но Россия — это общество, лишенное собственности на данный момент, или где собственность управляется из тени через посредников. Да, мы можем распоряжаться квартирами, дачами, машинами, но стоит подняться на уровень выше к бизнесу, и ситуация становится более феодальной. И это тот случай, когда вестернизация в виде иностранных компаний и бизнеса реально принесла большую пользу для экономики и правовой культуры нашего государства.
Я просто подумала, что вот то, как вы рассказываете, это действительно любопытно, потому что, ну вот мы, хоть мы и говорим дальше о том, что за 30 лет юридический бизнес там прошел большой путь, там, который зарубежным странам требовали столетия, а на самом деле, ну вот те этапы, про которые вы сказали, они же неизбежны, они должны были через них пройти.
Юристы, что при царской России, что сейчас, они будут оказывать определенное влияние. Все равно, несмотря на то, что судебная власть у нас де-факто управляемая, а не независимая, все равно это одна из ветвей власти, которая оказывает влияние на государство.
С появлением иностранных компаний стали появляться в России и отечественные российские юркомпании. Многие из них работают до сих пор и заслуженно считаются авторитетами рынка. Это такие фирмы, как ЕПАМ, Алрут, Пеляев, группы другие. Как вспоминают основатели этих компаний, тогда, в начале 90-х, да и вообще в 90-е, с клиентом не было никаких проблем. Клиентов было много, они шли, бизнес активно рос и развивался, и юристы были необходимы. Так что спрос на юристов в то время был высоким. И поэтому в те 90-е годы стать юристами хотели многие. Я помню, какие были огромные конкурсы в вузы на юридический факультет. Они были просто запредельными. Российские юрфирмы заимствовали у американских и британских коллег, лидеров мирового юррынка, много новой информации. Как строить и управлять компанией? Как там должна формироваться стоимость юридических услуг, стоимость услуг партнеров? Как оказывать услуги клиентам? Как продавать? А тогда-то и начали складываться стандарты работы и негласные кодексы этики в российском юрбизнесе. В России за 30 с небольшим лет сформировался юридический бизнес, бизнес по извлечению прибыли с помощью закона. По мнению экспертов отрасли, российский юрбиз за 3 десятилетия прошел путь, на преодоление которого зарубежным странам требовались столетия. Но, к сожалению, все кризисы, которые случаются с экономикой и бизнесом в нашей стране, напрямую отражаются на юристах. Поэтому с 2014 года, когда в отношении России стали вводить санкции, зарубежный бизнес и иностранные юридические компании стали уходить из России. Юрбиз в нашей стране начал меняться. В 2020 году страна оказалась власти ковида. Юристы тогда помогали бизнесу пережить не только санкции, но и пандемию. Информировали клиентов о работе в новых условиях, разъясняли нововведения на законодательном уровне и все их последствия. Но кардинально в нашей стране ландшафт юридического бизнеса был изменен событиями февраля 2022 года.
Да, в пандемию вообще же большое количество дел по защите от претензий арендодателей, которые требовали платить за аренду, нам без разницы, что покупать или нету. А февраль 2022 года, несмотря на то, что это специально военная операция, ведь 22-й год в этом плане замечателен, что наши оппоненты политические приняли решение о запрете оказания юридических услуг российскому бизнесу и российским гражданам за рубежом. И это очень странно, потому что это противоречит вообще большому количеству международным законам.
Правилам хорошего тона в том числе.
Очень странно, как у них получается с одной стороны говорить, что они представители демократии, с другой стороны лишать людей права защиты в суде на основании их национальности. И вот этот весь 22-й год, он затронул абсолютно все. И от нашей кукушечки до продавцов хот-догов. Я помню, как выгорал полгода от этого новостного фона. И вообще было очень тяжко. Год или полтора у нас экономика как-то выезжала по инерции. А вот сейчас мы как раз будем смотреть на последствия экономической блокады и эффективность нашей экономической политики в условиях СВО. Но мне кажется, что на количество судебных дел это не отразится. Их будет также много и будет даже больше. Несмотря на то, что, возможно, экономическая активность будет скукоживаться.
На Россию обрушился в 22-м году вал санкций, и их невозможно уже было игнорировать. Бизнесу нужно было выживать, жить и развиваться в этой новой реальности. Я встречала статистику у юрпартнеров, что каждая 10-я компания в нашей стране попала под санкции. Параллельный импорт, мобилизация, релокация, уход иностранного бизнеса, инвестиций, передел собственности. Юристы сейчас как никогда помогали и помогают компаниям выживать, жить и расти в условиях этой турбулентности. Помимо изменений изменений в бизнесе клиентов, юристам приходится реагировать и на изменения, которые происходят в их собственном юридическом рынке. В 2022 году иностранные юридические компании массово ушли из России. По информации британских властей, до начала 2022 года 85% юридических услуг российским лицам оказывали юрфирмы из стран G7. Британские юрфирмы при этом контролировали половину нашего рынка юруслуг. Кто-то из иностранцев полностью закрыл офисы, у кого-то оставшиеся в России команды сбросили шкурку иностранного бренда, переименовались и, сохранив качество услуг плюс экспертизу, теперь борются за место под солнцем наравне с ведущими и самыми известными российскими юрфирмами. В общем, вот таким вот образом произошла национализация российского юридического рынка с достаточно туманными и шаткими экономическими перспективами. Такого передела юридического рынка в нашей стране еще не было. Ну, на сегодняшний день реальность изменилась, она больше никогда не будет прежней. Новые экономические условия и рост конкуренции заставляют юридический бизнес вносить коррективы в свой пиар и маркетинговые стратегии. Так мы плавно подошли к нашей теме подкаста.
Наконец-то, да, дорогие слушатели. Лично я столкнулся с пиаром, как и многим сейчас это не понравится, инструментом маркетинга, когда учился по финской программе маркетинга. И там как раз про пиар был отдельный учебничек. Мне больше нравятся маркетинговые коммуникации, или марком, как их еще называют. Ну и пиар – это важная составляющая по работе с имиджем руководителя, брендом компании, работодателя. И позволяет корректировать репутацию, создавая альтернативные точки зрения. Поле работы просто огромное. Поэтому инструменты пиара всегда наготове, а в юридической среде есть несколько клиентов, с которыми я работаю долгое время, и многому учусь благодаря их кейсам, потому что это очень интересная отрасль. Екатерина, а как вы оказались в профессии пиара и юридической сфере?
Михаил, то есть вы относитесь к тому лагерю специалистов, которые считают, что пиар — это составляющая маркетинга, и что если есть департамент по продвижению развития бизнеса, то главные там маркетологи, а пиар — это вот у них подчинение. Я правильно понимаю?
Я как член гильдии маркетологов РФ, я считаю пиар составной частью маркетинга, но не согласен, когда пиары подчиняют маркетолога внутри компании. Зависит от специфики деятельности компании.
Ох, как тонко. Это прямо греет душу. Спасибо. Вы спросили, как я оказалась в пиаре юридическом.
Угу.
На самом деле, случайно. Я ушла из промышленного холдинга с должности пиар-директора. Тогда был кризис, которых за нашу небольшую жизнь в Новой России было немало. Вот. Это были довольно сложные времена для поиска работы в пиаре. И мои знакомые предложили мне применить мои знания в продвижении юридической аудиторской компании. Она тогда работала с малым и средним бизнесом. Клиенты были в основном из Москвы. Знаний о юридическом рынке у меня не было совсем. Я была удивлена, что он, оказывается, существует, какой-то юридический бизнес. При этом я росла в семье юриста и аудитора. Поэтому все вот эти вот там дебет, кредит, формы финансовой отчетности, налоговой инспекции, это все мне было знакомо. Росла я там в окружении кодексов и рассказов о нарушителях закона. В общем-то, не могу сказать, что это была совершенно чужая сфера. И вот этот мой первый клиент в юридическом пиаре на тот момент пробовал уже широко заявить о себе миру. Он хотел развиваться, и по совету рекламного агента они разместили баннер на Садовом кольце недалеко от своего офиса и сообщили вот о том, что они есть, они существуют, приходите к нам, мы вам окажем юридические услуги. Ну, конечно, тогда эти затраты совершенно себя не оправдали. И так вот первые лица этого бизнеса, компании узнали о том, что прямая реклама для продвижения юристов, она не работает. И, в общем, мы с ними начали осваивать юридический пиар, приводить в порядок информацию о компании в интернете. Это, кстати, как правило, то, с чего надо начинать любой пиар, любой маркетинг.
С классики.
Да, дорабатывать сайт, вести регулярную рассылку, рассказывали с ними о кейсах, делали публикации в СМИ, участвовали в мероприятиях, проводили свои, ну, в общем, весь набор, весь функционал.
Мы обычно воспринимаем юристов как некий отдел в бэк-офисе, который функционально обеспечивает деятельность компании в целом. Ин-хаус. И работа пиарщика организации в этом плане нам понятно. А вот когда речь идет про юридическую компанию с услугами, то функционал пиарщика начинает обрастать домыслами. Особенно в малом и среднем бизнесе, где мы привыкли сталкиваться с маленькими юридическими компаниями. Вот какой там пиарщик? Откуда он там может взяться? Екатерин, так чем занимается юридический пиарщик? Является ли это уделом только крупного юридического бизнеса? Как быть малышам?
Любые компании, они с чего-то всегда начинают. нет. И потом они растут. Вот было, как, допустим, в случае с этой юридической компанией. У них были обороты, у них были клиенты, это закрывало все их там первичные потребности, но при этом был потенциал, у управляющих партнеров были амбиции, им хотелось расти, выходить на новый уровень клиентов, на новый уровень экспертизы, чека и так далее. И вот как раз для этих целей и требуется пиарщик. Основа продвижения любой юридической компании, независимо от размеров, это экспертиза ее юристов. Юридические услуги, ну, так устроен этот бизнес, их нельзя увидеть, взять в руки и там каким-то образом взвесить этот интеллектуальный труд. Зачастую он стоит дорого, потому что последствия, которые зависят от того, как сработает юрист, они могут стоить компании тоже дорого или сделать ее еще богаче. Первые пиарщики на юридическом рынке появились вместе с зарубежными компаниями. Такой профессии раньше просто не существовало в России. Отечественные пиарщики заимствовали методы продвижения американских компаний, считается, что именно там хороший пиар, маркетинг, там умеют хорошо продавать услуги юристов. И долгие годы зарубежных компаний снимали сайты, фирменные цвета, логотипы, подходы к названиям, к оформлению документов, там, способам коммуникации с клиентами и так далее. В прошлом, во время становления рынка, пиарщиков нанимали только лидеры отрасли. Остальные компании просто не понимали, зачем им по большому счету нужен пиар. Сегодня услугами пиарщиков пользуются больше компаний, но есть и те, кто обходится совсем без пиара. Это не ошибка, так тоже можно и жить, и работать. Чаще всего у управляющих партнеров просто не доходят руки до пиара, а, скорее всего, необходимости пока нет привлечения этих специалистов. Но когда у юрфирмы возникает потребность выйти на другой уровень клиентов или требуется поддержка какого-либо проекта плюс помощь в продвижении на рынке своей экспертизы, тогда вот как компания как раз может потребоваться не абы кто, а хороший пиарщик. На сегодня юркомпании предпочитают, чтобы специалист по продвижению экспертизы совмещал в себе и пиар, и маркетинг, так что чаще всего эти волшебные люди в компаниях получают должность директор по развитию. Как-то я формировала абонентский договор с клиентом и решила для самой себя обобщить, какой фронт работы должен закрывать сегодня маркетолог и пиарщик юрфирмы, если он работает в одном лице. И я насчитала, что он должен закрывать для юркомпании 17 позиций. Выложила тогда об этом открытии пост в Facebook, и тогда мои коллеги обсудили этот список и еще добавили 3 пункта. И в этих 20 позициях практически все коммуникации компании, внутренние плюс внешние. Пиар, маркетинг касается любых инструментов, через которые компания доносит информацию о себе. Это все должно быть под контролем и направлено на усиление влияния компании на рынке. Мы можем просто представить с вами, что влияние — это меч, и правильно выбранная, правильно поданная информация делает меч ваше влияние острым. И это ведет к победам, дает вам преимущество. Пиар компании отвечает за стратегию продвижения, за выбор инструментов, отвечает за СМИ, за мероприятия, за визуал плюс контент, за соцсети, сайт, за обратную связь от клиентов и так далее.
При маркетологе должны обижаться. Потому что перечисляете наш.
Когда я говорю пиар, я подразумеваю маркетинг. Когда я говорю маркетинг, я подразумеваю пиар. Поэтому оно так неразрывно в юридическом бизнесе, оно так исторически как-то сложилось, что это вот в одну голову специалист. И еще важный момент, вот как раз сейчас вы будете обижаться еще сильнее, потому что я считаю, что пиарщик обязательно должен участвовать в разработке продуктов, быть в курсе всей информации, что происходит в компании, потому что информация — это основа влияния работы пиарщика. И я хочу сказать, что хороший пиар может принести большую пользу, потому что пиарщик — это тот человек, который, в отличие от юристов, может взглянуть, ну, по крайней мере, он должен уметь это делать, взглянуть на компанию с позиции клиента, рынка, СМИ и иных целевых аудиторий, с которыми он непосредственно работает и знает, что их там волнует, и что для них важно, и как они думают. Это другая качественная точка зрения, которая нужна для развития бизнеса.
Мне еще кажется, что юрист — это такая специфическая профессия, что там, ну, есть специализации, например, кто занимается уголовным правом, они становятся толстокожими, как там врачи-патологоанатомы. У них свой мир, и они совершенно по-другому относятся к понятию репутации и что про них думают вовне. И как раз вот здесь пиарщик может скорректировать и остановить их, или посоветовать, чего не делать.
Уголовщики — это особые люди. Я, конечно, связываюсь больше с уголовными адвокатами, которые с бизнесом работают, они нормальные. А вот которые вот в эту сторону думают, да, там, конечно, специфика своя. Короче, я хотела рассказать пример, который, в принципе, подтверждает эти тезисы, которые я озвучила о том, что у пиарщиков, маркетологов есть немножко отличающийся от юридического мышления взгляд на реальность. У меня был клиент, он хотел предложить 80% скидку на услугу, которую покупали его постоянные клиенты. Как бы, что он закладывал в эту 80% скидку? Это так красиво, ярко демпингнуть, чтобы привлечь новых клиентов тоже. И мне пришлось его отговаривать. Один из аргументов был такой: а как другие клиенты, кто у вас покупал эту услугу за полную стоимость, отнесутся к этому? такой скидки, что-нибудь чувствовать. А те клиенты, кто воспользовался скидкой, они останутся с вами на полную стоимость, когда вы будете продавать услугу по классической реальной цене, только столько она стоит. Поэтому вот маленький момент, что скидки — это опасный путь для рынка интеллектуальных услуг. С ними надо быть очень осторожными и тщательными.
Более того, у нас в маркетинге есть определенная табличка, которая показывает, там, делайте скидку 15%, насколько у вас должно увеличиться продажи. И для многих становится откровением, что там какая-нибудь скидка 15% может привести к необходимости продать на 30-40% больше, и чтобы компенсировать спад маржи. Демпинг вообще это ужасно. И для маркетинга эта стратегия может работать на некоторых рынках и категориях товаров, но, я думаю, не в услугах. Это только уничтожит вашу маржу. И у меня вот вопрос. Есть ли какая-то практика инструментов продвижения для юридической сферы, сложившиеся практики, что работает только в Москве, а что в регионах, или что вообще не работает?
Я начну с того, что есть юридические компании, которые вообще не используют инструменты пиара и маркетинга. Они работают с одними и теми же клиентами десятилетиями или работают на крупный холдинг, обслуживая только их интересы. Но и сегодня им приходится, в принципе, все равно обращать свое внимание к маркетингу и пиару, делать сайты, участвовать в рейтингах и появляться в СМИ. Требования времени такие, что они должны вселять уверенность своим клиентам, что они не ошиблись с выбором. Они должны давать юрдепартаменту этих холдингов основания снова продлить контракт с этой юрфирмой. Например, есть юрфирма, которая долгие годы обслуживала «Газпром», но несколько лет назад они развернули ситуацию и плотно занялись пиаром. Зачем им это нужно было при таком клиенте, непонятно. А есть те, кто применяет инструменты маркетинга, но они работают, эти юридические компании, с узким сегментом аудитории. Их знают все, например, как юристов по налогам, которые специализируются на недропользователях. Нужна ли таким юристам широкая известность? Я не думаю. Им нужно работать вот на свою целевую аудиторию, отрабатывать их интересы, их проблемы, вопросы, рассказывать кейсы, предлагать решения. А что касается целевой аудитории, помимо клиентов, им нужно, чтобы о них знали коллеги-юристы. Сектор их специализации узкий, сработают рекомендации, если вдруг к юристу, к их коллеге обратятся с вопросом, а вот кто поможет это решить. И вот тут как раз информированность о них сработает. По поводу того, что работает, какие есть инструменты. В юридическом пиаре все консервативно. Есть определенный набор инструментов, которые must have. В остальном все уже будет зависеть от умения и креативности пиарщика, смелости, харизмы первого лица, как эти инструменты микшировать, использовать и, главное, что транслировать в мир. Зачем? С какой целью? Давайте про инструменты. Есть самый мощный инструмент — это легендарное сарафанное радио. По мнению юристов и маркетологов, оно способно генерить до 50% клиентов. Были времена, когда работало только оно. Хорошего юриста передавали из рук в руки. Но времена изменились, и этот способ продвижения, вы удивитесь, но он нуждается и сегодня в контроле и усилении его другими инструментами пиара и маркетинга. Как справедливо замечают мои коллеги, сегодня сарафанное радио работает, а завтра нет. Оно живет своей жизнью, оно непредсказуемо, и его никто никогда не считает, не контролирует, и оно неуправляемо. По статистике маркетологов, из 8 человек, удовлетворенных услугой, только 2-3 будут ее рекомендовать своим знакомым. Михаил, как вы думаете, почему так?
Это моя любимая тема, так как я еще и социальный психолог по одному из высших образований. И на желание дать позитивный фидбэк или посоветовать специалиста влияет много разных вещей, и не всегда понятно, что из этого первично. Когнитивно мы всегда готовы делиться негативом и много писать, как нам что-то не понравилось. Но когда речь идет про позитивный отзыв, то исследования показали, что обыватель выдавливает из себя 1-2 предложения или вообще 5 слов, и больше не может без дополнительной мотивации написать что-то хорошее. Очень сложно нам быть позитивными, и это связано с функционированием нашего мозга. Ведь нейробиологи, хотя, возможно, для кого-то это будет откровением, они давно уже доказали, что свойства печали и серости будней — это нормальное состояние нашего мозга. А вот счастье, романтика, влюбленность и радость — это уже нестандартное явление биохимии. Там эндорфины, серотонинчик и так далее. И кому интересно, почитайте про эту книгу Лоретты Бройнинг «Статусные игры. Серотонин против кортизола» или «Как управлять химией мозга».
Вы читали?
Да, отличная книга. Единственное, что она...
Она сделала вас счастливее?
Она сделала намного понятнее вообще поведение людей с точки зрения иерархии. Но книга только в бумажном варианте. Электронной ее нет, к сожалению. И еще мы боимся делиться ценными специалистами. Отдашь хорошего спеца, а вдруг ему кто-то нахамит. И он плохо будет думать о мне, кто его посоветовал. А вдруг ему больше понравится работать с другим человеком. И не будет времени на меня любимого. И такие вот всякие сомнения. отношения на подсознательном уровне. Ну и мы имеем свои собственные критерии качества работы или услуг, которые субъективны, и на них влияют личные предпочтения. Вдруг вам не понравятся мои вкусы и предпочтения в стиле 50 оттенков серого. Ну и обратная сторона медали – это то, что если несколько человек из окружения будут позитивно отзываться о ком-то и его услугах, то это может повлиять на мой критерий выбора. Почитайте про слабые связи. Про них очень хорошо написано в книге «Законы социального заражения. 7 стратегий изменения общественного мнения и поведения» американского социального психолога Дэймона Чентола. Книжечка свежая, там исследование аж 2018 года. И сегодня про вас действительно есть ветер слухов, а завтра нет. И вот слабые связи и слабый пиар тому виной.
Я еще добавлю, что сарафанное радио – это рекомендации. Это равно репутация. По сути, репутация – это рычаг, который помогает лояльным клиентам вас рекомендовать, выступать вашими представителями, проводниками вашего бизнеса, там, амбассадорами, как это сейчас модно называется. И фактически рекомендаторы вот эти и должны сказать, и скажут те слова, которые в нужное время, в нужном месте попадут в цели и приведут к вам клиентов. Инструментов продвижения в юридическом пиаре всего 8. Это сайт, email-рассылка, соцсети, работа со СМИ, мероприятия и рейтинги. Отдельно я бы выделила рекламу и такой инструмент, как брендинг.
Еще знаете, есть шутка, да, что есть старый секретный метод родиться в семье судьи.
О, это прекрасный способ продвижения. Согласна. Зачастую под брендингом понимают нейминг. Это вот придумать название компании, там, слоган, логотип и фирменный стиль. Это такая лайт-версия брендинга, но она вполне рабочая. В идеале серьезные люди скажут вам, что брендинг – это визуальная и ценностная философия компании, там, то, что отличает Apple от Samsung, и вот то, что как раз в бухгалтерском балансе прописывает отдельной строкой, как стоимость бренда. А если у вас пока нет планов на отдельную строку в балансе, и вы, в принципе, небольшая еще юридическая компания, то вам вполне хватит логотипа и фирменного стиля. Это нормально. Работайте с этим, не переживайте и двигайтесь в своем собственном темпе. Потому что когда вы подниметесь на уровень выше, федеральный это точно уровень, не меньше, тогда вам предстоит погрузиться в брендинг уже более основательно. Ну, давайте сосредоточимся на тех 6 инструментах, которые нам остались и которые можно использовать как все вместе, так и по частям, и в зависимости от ситуации и возможностей юристов юридических компаний. Ну, первое и самое главное – это интернет-сайт. Я совершенно была удивлена и обескуражена, когда недавно прочитала там о том, как состоялась очередная юридическая там тусовка, завтрак, обед, что там они часто это делают по выходным. И они говорят, о чем они беседовали, юристы. И представляете, они до сих пор обсуждают, так нужен юристу сайт, нужен он юридической компании или нет. То есть вот уже долгие годы все дискуссии на эту тему, они не утихают. Ну как же он не нужен? Если это точка касания с клиентом, если это возможность донести до него информацию, делайте эти сайты. Такое количество сейчас бесплатных, платных, недорогих, дорогих существует возможности его сделать, но это must have. Ну как без интернет-сайта?
Я согласен, но тут, понимаете, это вопрос еще психотерапии, потому что те юристы, у которых нет сайтов, им надо как-то объяснить это, и они пытаются это объяснить, что это продуманная стратегия, а не просто просадка в знаниях пиара и маркетинга. Мне вот пришлось сделать несколько сайтов юридических компаний, лендингов и даже профессиональных роликов под этот контент. И там действительно на первом месте идет сарафанное радио и, возможно, классический пиар. Но когда клиент думает с вами пообщаться, ему посоветовали, он все равно страхуется и лезет погуглить про вас и вашу компанию. Ему очень важно залезть. Да, он хочет, но он боится, потому что он считает, что это очень важная, опасная вещь, которую он расскажет юристу. И вот здесь отлично работает сайт компании, потому что юридическая сфера, она достаточно консервативная, но вот даже здесь можно подумать, как сделать красиво. И вот у меня сложилось мнение, что чем больше юридическая компания, то тем больше там контента именно текстового под SEO и поисковую выдачу, но в той же Москве вам SEO ничем не поможет из-за конкуренции, и там пробиться в топ-10 выдачи нету. Единственный путь – это директ-реклама. Плюс делать сайт-площадку, когда про вас клиент будет гуглить, когда он знает, к кому он хочет обратиться. Ну а классический пиар со статьями, он, конечно, позволяет прочитать интересную статью, которая, возможно, затронула вашу боль, и вы дальше идете смотреть, а что это за эксперт.
Поэтому для юриста интернет-сайт – это такое интернет-представительство. его бизнеса, где в одном месте собрана вся информация основная о компании, о практиках, о команде, об опыте, эти замечательные кейсы, они обязательно должны быть, и люди должны понимать, какой у вас опыт, что вы продаете экспертизу, она должна быть подтверждена опытом. И обязательно, если юрист делает сайт, не должно быть так, что он его сделал в 2021 году и забросил. Обновления должны быть постоянно на сайте, потому что это влияет и на индексируемость его, и показывает клиентам, что в компании все нормально, что компания жива, ей можно доверять, она держит нос по ветру и живет, работает.
Ну или хотя бы дату меняйте внизу, в нижнем баре.
Так нельзя. Да, это, кстати, важный момент, многие про него не знают, а это такой, да, нюанс маленький, на который, к сожалению, это человеческое внимание, оно так устроено, ну, люди эти вещи секут.
Они секут, они видят сайт, например, 2017 года, на нем мало что обновлялось. Знаете, как пробить сайт, что он был сделан один раз хорошо, потом его забили. Залазите в корпоративный блок, если там статьи 2 года не обновлялись, то вот вам признак полумертвешей.
При этом я знаю ситуации, когда у людей был полумертвый сайт, а они активно работали. Ну, вот эти разрывы, они не должны существовать. Это надо как-то исправлять, да. Чтобы не путать людей, чтобы не зарождать у людей сомнения, потому что вы совершенно правы, когда люди выбирают юриста, это, как правило, большие деньги, это, как правило, высокий уровень доверия должен быть, потому что открывают самые сокровенные нюансы своего бизнеса. Рассылка — это как раз такой классный инструмент. С помощью рассылки, алертов, формируется своя база подписчиков, что равнозначно доступ к клиентам. Рассылка всегда дает возможность прицельно доносить полезную информацию для клиентов прямо в их почтовый ящик. И быть с определенной периодичностью в фокусе их внимания, предлагать решения консультации, информировать их о деятельности фирмы. Вот этот инструмент email-рассылки, он повышает лояльность и создаются точки контакта, общения с клиентом.
Мне очень нравится у Попеляева группы. Очень хорошая рассылка и публикация.
А чем вам нравится?
Она лаконичная, и они раз в неделю или раз в месяц делают по отраслям нововведения, так называемые алерты. Информативно и сжато.
Кстати, насчет периодичности, один раз в неделю — это нормально. Но 2 раза в месяц — это, в принципе, тоже нормально, но реже ни в коем случае я бы не практиковала.
Да, люди забывают и не всегда читают, и вы выпадаете из их повесточки.
И третий инструмент — это публикации в СМИ. Что дает этот инструмент? Это выход на более широкую бизнес-аудиторию. На более длительном отрезке времени публикация не гарантированно повышает узнаваемость и увеличивает частоту и качество контактов компании. Дают вашим коллегам и клиентам более точное представление о вашей экспертности. И еще надо помнить одну вещь, что интернет помнит все и долго. А значит, публикации в СМИ создают и влияют на репутацию и известность пролонгированно. Ни больше, ни меньше. А если вы пришли на рынок не на один день, этот момент очень важен. Я много раз слышала истории от юристов, когда одна публикация сгенерила для них сразу несколько клиентов, на которых они даже не рассчитывали. Или публикация, сделанная 5 лет назад, до сих пор продолжает на них работать, формирует к ним обращения. И для юристов это всегда нечаянная радость и большое удивление, как работает рынок СМИ. Я думаю, что для нас это не является чудом, потому что мы примерно понимаем, как это работает.
Есть принцип вечно зеленых статей, которые написаны так, что они всегда актуальны.
Да.
И вот в экономической политической повестке есть знаменитая публикация 17-го, кажется, года РБК, где политик Дегтярев сказал там о привязке к курсу доллара к рублю, там, или какую-то муть про доллар, то ли отменить его. И каждый год, когда случается какая-то фигня, люди начинают постить эту статью, несмотря на дату. И вот, это уже было раза 3 или 4.
А люди, кстати, часто не обращают внимания на даты, да, и берут это как на знамена,
да, как, да, как инсайт. И вот публикации СМИ, они показывают про юристов, что они живые, что они на что-то влияют, и что они являются некой частью сообщества выше среднего. Такой, знаете, признак, что есть и бюджеты на СМИ, хотя это больше понимают пиарщики, маркетологи, крупные конкуренты, а рядовые потенциальные клиенты видят в этом некую легитимность. Так как если компания мелькает раз в месяц или хотя бы несколько раз в квартал в нормальных медиа и онлайн-площадках, то это снижает опасения по поводу их профессионализма. Хотя, конечно, прямой корреляции тут нет, и большие юридические компании тоже умеют факапить. Но вот эта их пиар-активность в медиа, она успокаивает часть клиентов.
4 из 6 инструментов – это социальные сети. До февраля 2022 года юристы в России отдавали предпочтение Фейсбуку, Инстаграму, Телеграму и LinkedIn. Для физиков юристы тренировали свои навыки в ТикТоке. Но Что было, то было. Теперь выбор по социальным сетям не так велик. Многие хлынули в Телеграм, часть клиентов пошли во ВКонтакт, и немногие перебазировались в Тинчат. А большинство юристов, как мне кажется, никуда не ушли из запрещенных соцсетей, но крылья подрезаны, постов и дискуссий стало значительно меньше. Вот как раз на днях Алексей Малаховский, журналист портала Права.ру, спрашивал у своей аудитории в Фейсбуке, где вы все юристы, почему перестали ставить посты, интересно, фактурно обсуждать события. И ответы юристов и пиарщиков были таковы. У нас много работы, мы ушли в Телеграм, вернулись к разговорам на кухне и ушли общаться в свои комьюнити. Но тем не менее, соцсети существуют, люди к ним привыкли, они продолжают работать. Это ваша площадка донесения информации о себе, и она под вашим контролем. Это место, где формируется ваша репутация, и это возможность сложить у клиента, у коллег, у СМИ мнение о вас как специалисте и как человеке. За последние годы в юридическом сообществе много обсуждалось про личный бренд, его важность, необходимость его формировать, и многие стали вести соцсети. При этом юристы часто жалуются, что это занимает у них много времени. Ну, это, в общем-то, это так и есть. Любая работа и репутация, в том числе, они занимают время. Конечно, если бы один лайк означал $10, то работа, я думаю, с соцсетями шла бы у юристов веселей.
Я своим клиентам говорю, что это требует от вас 1 до 3 часов времени в день на это.
Ну, это поначалу.
Конечно. И большинство юристов так загружены работой, что им постоянно некогда. Некоторые пытаются выстраивать свой бренд интуитивно, и это не всегда хорошо получается. Вот, например, один юрист по бракоразводным процессам, татарин, пытался создать профессиональное ореол экспертности, но эпизодически постил фото, где он стоит в костюме, ну, в носках.
У вас такие примеры, Михаил, крайности прям выдающиеся.
Ну, известный городской юрист ходит в крупную компанию, младший партнер. Ну, это не юрист, который сам ИП там или что-то еще. Такой уже как бы среднерегиональный уровень. Вот эти фотографии, они разрушали его облик белого воротничка. У меня даже есть подборка подобных факапов от юристов, я их показываю на некоторых своих семинарах. И вот грань между выстраиванием личного бренда и психиатрии, она очень тонка.
Это сильно простимулирует юристов вести соцсети. Спасибо вам, Михаил.
Как есть.
Да, понятно. Пятый инструмент – это мероприятие. Это прекрасный инструмент. Это могут быть внешние, внутренние мероприятия. И я всегда за то, чтобы юристы участвовали в мероприятиях. Ну, потому что я считаю, что это тренировка нетворкинга, это насмотренность на сильные и слабые стороны выступлений спикеров и их презентации. И кроме того, любое мероприятие – это пауза в вашей ежедневной деятельности. И это всегда инсайты, новое дыхание, плюс новый взгляд со стороны на ту деятельность, которой вы занимаетесь. И знакомство с конференцией, я думаю, что многие со мной согласятся, они работают годами. И я рада, это просто прям сильно я рада, что некоторые юристы допускают до себя смелую мысль, что в мероприятиях можно просто участвовать, а не рваться на трибуну. Я считаю, что это прям прорыв сознания. При этом юристы всерьез обсуждают, надо ли задавать вопрос спикеру, что лучше привлечет к ним внимание аудитории. Ну, лайфхак такой вам, дорогие юристы. Задавать вопрос не обязательно. Но если очень вам хочется, то хорошим будет вопрос, который интересует аудиторию мероприятия и принесет ей пользу. Это вот 100% сработает, и вас заметит и спикер, и аудитория. Но на самом деле можно обойтись, конечно же, и без вопросов спикеру, не пытаться встать с ним на один уровень. Уже само присутствие на мероприятии дает юристу большие возможности. От него зависит, какую форму активности он выберет на этом мероприятии, как он его отработает с точки зрения интересов фирмы, нетворкинга и продвижения своего личного бренда.
Я хотел напомнить нашим слушателям, что в подкасте «Уроки публичности» есть хороший выпуск про нетворкинг на вот этих мероприятиях, семинарах, тренингах и конференциях. Послушайте.
Класс!
И самый большой золотой телец в профессиональной среде юристов, как мне кажется, это рейтинги юридических компаний и их партнеров. Да. Да? Практически на любом сайте юристов, который есть в этом рейтинге, обязательно будут говорить на каждой странице про «смотрите, какое у нас место». Среди дигитал-агентств или диджитал-агентств рейтинги действительно могут влиять на продажи их услуг. Я работал с несколькими такими агентствами, как маркетолог, и это отражалось на продажах, создавал определенный поток в воронку, но не сильный.
Довольно! Помоги! Помогите!
А у юристов как с этим? Зачем юристам столько рейтингов?
О, рейтинги – это очень интересно и как раз шестой инструмент в продвижении юристов. Юридическая отрасль, наверное, самая богатая на рейтинги, потому что в мире юркомпании ранжируют по 28 рейтингам. Это и общеправовые соревнования, и по узкой специализации проводятся рейтинги, например, по интеллектуальной собственности, по налогам, по сделкам, слияние и поглощение, комплайенс и другие. Быть отмеченным в рейтингах – это означает повысить узнаваемость, востребованность и профессиональную репутацию юридической фирмы. Тут ничего нового и все по классике. Отмечу, что сегодня в России количество рейтингов сильно сократилось. В прошлом году от нас ушли все международные рейтинги из недружественных стран. Теперь никто не рейтингует зарубежные компании в России, и российские юркомпании также не интересуют иностранных заказчиков и рынки. Сегодня в России 5 юридических рейтингов, и все они отечественные. Право.ру – это был первый российский рейтинг. В этом году ему исполняется 15 лет.
Хочу похвастаться, дорогие слушатели, он из Самары. Вот так.
Есть юррейтинг от газеты «Коммерсант». Второй год подряд рейтинговать юристов будет арбитражная ассоциация. И впервые в этом году проводит рейтинг «Российская газета» и портал про банкротство. В последнем будет оцениваться банкротные практики. Как раз вот когда мы сейчас с вами пишем этот подкаст, у пиарщиков, маркетологов горячая напряженная пора, идет подача анкет.
И, ребята, не мучайтесь, идите во фриланс.
Ну, я хочу вам сказать, что, кстати, во фрилансе есть специализированные эксперты, кто как раз помогает юристам заполнять, подавать сведения о себе вот в эти анкеты. Это прям отдельная услуга, кстати, довольно востребованная.
Если не ошибаюсь, несколько лет назад всего было 2 отечественных рейтинга, а теперь 5. Это круто.
Ну, это безусловный рост. На безрыбье и рак рыба, у нас говорят так. Потом место освободилось. Почему бы не попробовать, не заполнить эту нишу? Юристы участвуют в рейтингах и при этом бесконечно спорят, нужно ли там быть, отражают ли рейтинги реальность, куплены ли там результаты или нет. Но, тем не менее, рейтинги учитываются уже много где. При заявке в тендерах это может быть как требование. В судах, при оценке обоснованности судебных расходов, при поиске исполнителя в незнакомой отрасли права или в регионах России, люди, кто знает о существовании юридических рейтингов, обязательно туда заглянут. Право.ру в прошлом году принял участие, подали свои анкеты для участия в рейтинге 500 фирм. В рейтинг вошли не все. И это при том, что мы говорили в начале нашего подкаста, что около 40 тысяч компаний в России ведут деятельность в области права. То есть получается, что подают свои проекты в рейтинг около 1% компаний в России. Дает ли этот рейтинг реальное представление об отрасли? Ну, мне кажется, скорее нет, чем да. Но это дает представление о чем-то другом. Когда рейтинговались российские компании, то это было в том числе необходимо для зарубежных инвесторов и для зарубежных юрфирм. А сейчас, когда мы предоставлены уже сами себе, то, я думаю, поменяется и методология рейтинга, и будут снижены, скорее всего, суммы, и будут более широкий делать охват специалисты по рейтингу, в том числе и регионы России будут больше захватывать. Тогда, мне кажется, это сможет лучше и больше отразить о том, как устроен юридический бизнес в России. Поэтому я все-таки считаю, что как бы ни менялись режимы, какая бы ни была экономика в стране, участвовать в рейтингах надо, это полезно.
Для юриста всегда больная тема эффективности их работы. Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда на работу пиарщика смотрят через коэффициенты типа «Вот вы написали 15 статей, а сколько нам это дало клиентов?» То есть продажи. Хотя я лично считаю, что это глупость и заблуждение. В юридическом пиаре как и чем измерить эффективность?
Ну, в юридическом пиаре измерение эффективности – это сложная тема. К сожалению, здесь мы часто сталкиваемся с тем, что первые лица делают выводы о качественном пиаре, оценивая количество гвоздей, когда нужно оценивать весь дом и качество его постройки. Оценить результаты хорошего пиара – это как оценить встречу двух мировоззрений. Ну, это похоже на встречу двух полушарий мозга – правого и левого. Левое, оно там требует цифр, четких однозначных отчетов, показателей, результатов. Сделали то-то, получили то-то. Так можно оценить ваши или чьи-то заслуги в общем деле. А правое полушарие, оно вообще так не думает. Оно думает в других величинах. Какое влияние оказало то или иное действие, каким последствиям это влияние должно привести там сегодня, завтра, через месяц, через год и в более долгосрочной перспективе. Какое мы создали впечатление своим постом, мероприятием или выступлением? Что говорят и замечают клиенты? Как среагировали клиенты на статью? Что они рассказывают о компании другим людям? Хотят ли молодые юристы работать у вас? Это, кстати, очень интересный тоже критерий продвижения компании? Приглашают ли вас на мероприятия, пересказывают ли ваши посты, высказанные вами мысли там? Я перечислила тут хоть и не все, но это все косвенные признаки влияния. Но это не количественные признаки, как вы заметили. Я думаю, что в оценке пиара следует применять простое правило. Было-стало. Сравнить через полгода, год, два года, что изменилось в компании с появлением конкретного пиар-специалиста. Как это можно сделать? Ну, вот есть 7 вопросов. Я сейчас их вам перечислю. Лучше ли стали узнавать бренд? Увеличилось ли количество обращений в компанию? Как происходит отклик на вакансии? Изменился ли круг общения партнеров и уровень их клиентов? Чаще ли вас стали замечать в СМИ? Звонят ли вам старые клиенты, которые вспомнили о вас, прочитали вашу статью или услышали вас по радио? Кто лайкнул вашу статью или сделал перепост, написал комментарий? В коммуникации любые количественные цифровые показатели рано или поздно превращаются в качественные, то есть в те, которые ничем нельзя измерить. Никто нам не запрещает измерять влияние, оно есть, но его это влияние измерять пока просто нечем. А следовательно, связывать пиар с продажами напрямую неправильно. Недалекие в своей профессии люди, безусловно, могут это делать, но реальность на рынке не такая, какой бы они себе ее не представляли. Недавно, например, мне очень понравился комментарий в телеграм-канале про пиар. Пиарщик для бизнеса, как парикмахер, он стрижет вас, чтобы вы выглядели лучше, а вы требуете от него 1000 гарантий, что ваша новая стрижка гарантирует вам секс. Пиарщик создает условия, чтобы ваши шансы на секс или на продажи стали выше. Ну, помимо прически, он вам подскажет, может подсказать, в каком костюме вы будете лучше выглядеть, что вы должны сказать, чтобы клиент или контрагент сказал вам «да». А дальше все или очень многое будет зависеть от юристов и партнеров. Так что нравится это кому-то или нет, но результат работы пиарщика всегда зависит от его работы в тандеме с юристом, управляющим партнером. Если такая связка не работает на продвижение фирмы, то эффективного результата не будет, даже не ждите. Если вы используете пиарщика для сбрасывания с себя ответственности, то прекрасно. Пиарщик уйдет, и вы раньше или позже должны будете посмотреть на себя в зеркало. Большинство первых лиц, когда начинают уделять время пиару, на самом деле в глубине души не верят, что с помощью пиара и своих компетенций они смогут подняться на рынке на другой уровень. И я говорю о той вере, которая находится у юристов не на поверхности, а в глубине их души. И проблема тут не в пиаре. Он работает, ну, как, так же, как работают юридические компетенции. Пиар мягко, незаметно, аккуратно, шаг за шагом укрепляет самооценку, веру в себя, делает разнообразнее жизнь человека, добавляет хорошего настроения, незаметно меняет общение с людьми, а также приносит уважение и зависть коллег. Человек в своем внутреннем мире как бы поднимается на некую гору и начинает видеть свой горизонт, свои возможности. В этом нет ничего плохого. Хороший пиар — это влияние. Хорошее влияние — это тонкие вещи. И пиар, хотим мы того или нет, он подталкивает человека шагнуть, двигаться к своему горизонту. И шагнуть за этот горизонт на новый уровень. Но, к сожалению, не всем и не всегда удается это сделать. И это не пиаровский вопрос, и не вопрос юридических компетенций. Это внутренний момент и шанс перешагнуть через некую внутреннюю границу. Я скажу, что в моей практике были примеры, когда юристы никогда ничего не знали и не изучали ни психологию, на практике делали такой шаг и из руководителей своих небольших компаний или из позиции старших юристов становились партнерами в крупнейших юркомпаниях и формировали себе заслуженное имя на рынке. Были и те, кто выходил на новый уровень, закреплялся на нем и дальше не шел, погружался в стагнацию и, по сути, медленно регрессировал. Когда я вижу у хорошего юриста потенциал, соответствующий характер, мне такой медленный откат видеть грустно. Отмечу, что сам подход к границе, переход к границе, даже откат — это вообще не вопрос пиара или пиаровских инструментов. Таковы мои наблюдения за внутренними процессами у клиента. И завершая тему эффективности пиара, отмечу, что часто корень недовольства пиаром кроется в недопонимании юристов и пиарщиков. Типичные сложности во взаимодействии связаны с несовпадением ожиданий, с неготовностью вкладываться в пиар не только финансово, но и своим временем. Это слагаемый успеха, но время — это ценный ресурс. Там, где взаимодействие подкреплено пониманием и есть нацеленность на достижение репутационных задач, пиар работает.
Да, напоминает, как в фильме «Аватар», где местные аборигены входят в симбиоз со своими крылатыми средствами передвижения, так и пиарщику надо стараться найти понимание с топ-менеджером. Сделать это работой на удаленке или в качестве внешнего консультанта достаточно сложно. Как минимум сложнее, если ты не в штате и не ходишь на работу каждый день в офис. Пиарщики из юридической сферы ищут не только новых клиентов и места работы, но и тренды и инструментарии. Что там в повесточке и трендах?
Инструменты, которые я упомянула выше, останутся те же. Я предлагаю помнить, что юристы — это консервативные ребята, и экспертиза как предмет, основа их продвижения, останется неизменной. Юристы имеют еще одну особенность: они склонны повторять найденное за другими. У юристов очень конкурентный рынок, так что все следят друг за другом, и если они видят, слышат, что что-то у кого-то сработало, тут же начинают это повторять. Иногда это срабатывает у них, а чаще всего нет. Почему? Потому что даже на конкурентном рынке все равно надо идти своей дорогой, выделять, искать свои сильные стороны и свои смыслы. Но большинству юристов риск ни в каком виде не нужен. Вот, например, личный бренд. Все отмечают его важность, он важен, но он должен быть ваш. Он не должен быть еще одной копией чужого успешного бренда, чужого успеха, чужих увлечений, патокой самолюбования плюс витриной с красивыми фоточками.
Витя, а вы не верите в психиатрию?
Я верю, но я все-таки верю, что это люди разумные, контролирующие свое психическое здоровье. Не хочется в это верить. Давайте посмотрим, кстати, на ситуацию с телеграм-каналами юристов. Их вал открылся в 21-23 годах. Просто не счесть их. Там появилось, наверное, сотни этих телеграм-каналов. Но многие их с энтузиазмом открыли, но на практике это казалось, что вести такой канал – это большой труд. Важно грамотно выбрать тему, тональность, подачу материала и выдерживать заданный темп периодичности. Есть прекрасное интервью с Максимом Сальковым в юридическом подкасте «Четыре мнения». Послушайте. Его два телеграм-канала, они известны многим юристам, потому что они про судебную практику Верховного суда. На его каналах любой может измерить успех, потому что эти каналы прорастают, в отличие от других телеграм-каналов, на 500-600 подписчиков каждый месяц. И у него почти нет рекламы. Как ему это удается, вы послушайте и рискните сделать свои выводы. Спасибо, кстати, Михаил, что прислали ссылку на этот подкаст. Я с большим интересом послушала. Там классные, хорошие участники дискуссии, гости. Приятно слушать их интерес к профессии, как они быстро реагируют, их шутки.
Ссылку на подкаст с участием Максима вставим в описании. Вы, дорогие слушатели, не забывайте подписываться на наш ВК-паблик подкаста. Мы есть в телеге и почти во всех стриминговых платформах. Ставьте лайки, делитесь нашими выпусками и пишите нам комменты. Я еще хотел отметить, что юридических подкастов не так уж много, а те, которые были, очень часто заброшены.
И вернемся к вашему вопросу о ближайших трендах. Я думаю, что большое значение приобретут контакты людей с людьми, а юристов с юристами. Например, этой осенью офлайн-мероприятия для юристов идут в сумасшедшем темпе. Такого их количества и с такой географией я не припомню. Наращивают темпы создания комьюнити. Юристы объединяются вокруг спортивных увлечений, по гендерно-профессиональным признакам, там, проект SoftLaw, вокруг развития личности, вступают в бизнес-клубы и так далее. Появляются и будут появляться интересные, полезные образовательные проекты, нацеленные на то, чтобы профессионализм рос, рынок развивался, чтобы молодые талантливые юристы могли получить поддержку от менторов, опытных коллег. На это есть спрос. И я также думаю, что применение нейросетей – это неизбежная неизбежность. Если через 2-3 года мы с вами снова обсудим тему юридического пиара, тренды плюс продвижение, то нейросети уже будут на другом количественном и качественном уровне, я уверена в этом. Уже сегодня в работе юристов и пиарщиков они помогают с производством визуального контента, с текстами, в том числе с ответами на письма, созданием пресс-релизов, постов, помогают расшифровывать интервью и судебные заседания. В общем, нейросети молодцы, но то ли еще будет.
И пока нас не заменили нейросети, мы вам подготовили подборку книг, которые вам помогут, и ссылки на полезные сообщества. Книга Гэрита Бэквита «Продавая незримое» вообще считается классикой по маркетингу услуг, очень рекомендую. И куда более сложная, но очень интересная с точки зрения менеджмента, книга Дэвида Майстера «Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги».
Классные книги.
Есть достаточно популярная книга Лилии Глазовой «Зачем пиарщику линейка? Советы по измерению коммуникации». Это поможет и пиарщику, и заказчику услуг пиарщика понять, в чем мерить. Популярная книга Максима Фельдмана «Сила окружения. Network Science для бизнеса и дружбы. Как выстраивать нетворкинг на самом деле». И классическая книга Энди Серновица «Сарафанный маркетинг». Есть достаточно простая книга Вячеслава Арабинского «Хороший юрист, плохой юрист. Чего начать путь от новичка до профи». Но там хорошая подборка базовых советов. И рекомендуем вам порталы и сообщества в соцсетях. Это Право.ру, специализированный портал для юристов. Там же есть рейтинги Право 300 и часто бывают статьи про пиар и маркетинг. Платформа online.ru, портал, посвящен финансированным судебным спорам. Есть раздел «Медиа», где собрана интересная информация для юристов по образованию, ведению бизнеса, по маркетингу и пиару. Плюс они проводят конкурс на лучший юридический сайт. Молодцы, засели на эту тему. Ну, Закон.ру, специализированный портал, где ведут свои блоги юристы и адвокаты. Некоторые из них это делают интересно. Телеграм-каналы 99 франков без НДС. Канал ведет Церен Савгуров, возглавляет маркетинговое агентство и специализируется на B2B-компаниях. На связи LegalConf. Тут бывает анонсируются интересные спикеры на тему маркетинга и пиар. Канал ведет Ольга Суббота. И телеграм-канал «Четыре мнения». Это как раз телеграм-канал подкаст, про который сейчас рассказывала Екатерина. Канал и подкаст от юристов для юристов. Четыре юриста из разных сфер говорят о важном в профессии, делятся опытом, изучают нюансы профессии. Ну и кто заходит в запрещенную соцсеть «Мордокнига», там есть канал «Юридический маркетинг», сообщество. Его ведет Инга Скворцова, опытный маркетолог. Спасибо, что погрузились с нами в мир юридического пиара, который, с одной стороны, очень необычен, а с другой стороны, это мир высокой конкуренции, где быть просто хорошим юристом или компанией недостаточно. Будете ли вы тратить свое время и ресурсы на внешний пиар, участие в публичных мероприятиях, написание статей или даже книги, строчки в рейтингах юрфирм, или сфокусируетесь на клиентоцентричности, на сарафанном маркетинге, неважно. Важно, что вам точно понадобится для этого понимание маркетинга и пиара. Уделяйте внимание себе, своему цифровому образу и репутации компании как работодателя. Слушайте наш подкаст «Уроки публичности» практически на всех стриминговых платформах. Делитесь понравившимися выпусками с друзьями, ставьте лайки и давайте нам фидбэк в Телеграме или ВК. Пока-пока.
До свидания.